«Картина дня».
Всем добрый вечер. Мы приветствуем наших радиослушателей в студии в течение ближайшего часа. Вместе с вами будут подводить итоги сегодняшнего дня Андрей Баранов.
Да, добрый вечер еще раз. И Елена Фонина.
Да, и мы призываем наших радиослушателей вместе с нами обсуждать самые громкие резонансные темы этого дня. Для этого у вас есть и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно, ваши комментарии можете отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот какие темы мы затронем в этот час. Во-первых, поговорим о действиях Украины, которая сегодня уже официально разорвала программу экономического сотрудничества с нашей страной. Чем это может обернуться для двух наших стран? И не будет ли еще более жестких действий со стороны Украины? Происшествие в городе Шадринск Курганской области, где 7 учеников пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета, тоже обязательно обсудим, что происходит с нашими подростками и почему школьные проблемы выливаются в вот такую агрессию. Ну и, наконец, обсудим, как, ну, скажем так, каким образом можно даже не заставить, а объяснить жителям нашей страны, что диспансеризация – это не просто некая процедура, которую надо проходить, но это необходимость. Как стимулировать прохождение диспансеризации для нашего же общего блага и здоровья на одном отдельно взятом примере. Вот такие темы будут в течение этого часа в поле нашего внимания.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, наверное, с того, к чему было приковано внимание не только в нашей стране, потому что все аккредитованные в России посты зарубежных государств были приглашены сегодня
представители посольства.
Да, в российское внешнеполитическое ведомство для разъяснения позиции нашей страны по делу Скрипаля. Приглашены-то были все, да вот пришли не все.
Ну да, последние явились, но представители посольства Соединенных Штатов были, Великобритании были, Франции были, Германии были, и далее даже воспользовались возможностью задать вопросы ведущим этот брифинг.
Да, и глава МИД нашей страны Сергей Лавров как раз и в преддверии этого события прокомментировал то, что он считает необходимым заявить в связи с делом Скрипаля.
То, что мы сейчас наблюдаем, лихорадочные метания по всему миру, уговаривание партнеров солидаризироваться с Великобританией в этом вопросе без предъявления каких-либо фактов, я думаю, все прекрасно понимают, но из чувства ложно понятой солидарности вынуждены выдавливать из себя какие-то слова, которые можно хоть как-то интерпретировать как поддержку позиции Лондона.
Кто принимал участие в брифинге, Андрей Михайлович?
Ну, около 140 человек аккредитовались для участия в этом брифинге. Как я уже сказал, среди них были и руководители дипведомств. Ну, в частности, был посол Венесуэлы, вот, например, да, который задавал вопрос, посол Сербии, ряда других государств. И многие страны были представлены на уровне советников, руководителей ведущих политических секций. Посольстве, они тоже задавали вопросы. Все те страны, которые подписались под обвинениями Британии в адрес России, повторю еще раз, это и сама Великобритания, и Соединенные Штаты, и Франция, и Германия, их представители были на этом брифинге и задавали свои вопросы, довольно длинные, кстати говоря, и получили на них ответы.
Угу. Ну, а какие ответы? Наверное, давайте вот сейчас услышим некоторые из высказываний, которые звучали на протяжении этого брифинга, поскольку помимо, естественно, главы МИД нашей страны, были эксперты, были специалисты, вот в частности, директор департамента МИД по вопросам контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
Он, собственно, и вел этот брифинг.
Да, и вот именно он и, собственно, начал объяснять аккредитованным представителям зарубежных государств, как развивались события 4 марта.
Давайте возьмем голые факты. 4 марта в благополучном пригороде Лондона Солсбери подвергнуты нападению два человека, включая гражданку Российской Федерации Юлию Скрипаль. Из Великобритании поступают различные версии относительно того, как это было сделано. Причем акцент на том, что были применены какие-то химические средства, которые сами британцы почему-то называют каким-то новичком. Ни одна из тех версий, которые мы уже услышали, не выдерживает никакой критики. Официальные лица Великобритании вдруг скоропалительно, без каких-либо доказательств, начинают истерично в чем-то обвинять Россию. И почему-то еще и требовать при этом от России каких-то объяснений.
Да, действительно, это было сказано. Зал с большим вниманием слушал заявление Владимира Ермакова. Камера показывала лица представителей дипкорпуса. Многие из них записывали. Шел перевод на английский язык. Многие из них записывали его слова, косясь и на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, который сидел рядом. Полагаю, что он тоже что-то скажет. Он потом подключился также к ведение этого брифинга.
Да, ну и, конечно, в той именно части, которая казалась всех этих технических характеристик происхождения этого газа. И давайте мы сейчас услышим начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил нашей страны Игоря Кириллова.
Тереза Мэй выступила с целой серией резких заявлений, указав на то, что такой нервно-паралитический газ, как «Новичок», который предположительно отравлен Скрипаль и его дочь, мог быть произведен только в России. Реальных доказательств с британской стороны так и не представлены. Просьбы о взаимной консультации, разъяснении и представлении образцов с места трагедии были проигнорированы. Фактически, все голословные объявления и обвинения, направленные против России, формируются исключительно интервью и высказывания Вилла Мирзаянова. Хотелось бы напомнить, что в 1996 году Вилл Мирзаянов эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. В настоящее время проживает и работает на правительство США. В 2008 году Мирзаяновым была опубликована книга «Государственные секреты. Хроники инсайдера о российской программе химического оружия», в которой была опубликована формула вещества, которую Великобритания именует «Новичок», а также подробно описаны процессы синтеза данного вещества.
Ну вот мы сейчас слышали начальника войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил нашей страны Игоря Кириллова. Кстати, публикация книги Мирзаянова нарушала конвенцию о запрещении химоружия. Вот такое заявление тоже прозвучало на этом брифинге.
Да, однако американцы пошли на то, чтобы ее опубликовать. Ну а дальше начались вопросы от публики. Сначала даже так показалось, что никто не решается задать никакого вопроса. И уже начал завершать свой брифинг представитель Министерства иностранных дел, но тут вдруг лес рук вырос. Uh-huh. И примерно на полтора часа еще, значит, встреча затянулась. Явно, так сказать, никто не ожидал такого большого интереса, потому что каждый стремился задать свой вопрос. Представитель посольства Словакии попросил объяснить, за что ее страну упомянули в контексте «Новичка», но тут действительно пришлось там немножко извиниться. Оговорилась Мария Захарова, речь шла о бывшей Чехословакии, а не Словакии. Ну что ж, бывает и такое, мы объяснили. Кстати, полностью была удовлетворена представитель посольства Словакии таким ответом. Наконец, слово взяла британская сторона. Вот, Британия пришла к выводу, сказала представительница посольства, что с высокой вероятностью ответственна Россия. Увидели дезинформацию, попытки запутать факты. Дальше все то же самое, что примерно говорила Тереза Мэй во время своей этой знаменитой лондонской речи в прошлый понедельник. Нам необходимо пояснение, производила ли Россия это вещество и почему не заявила его в конвенции. Будем рады продолжить обсуждение в другом формате в будущем. Это была дипломат Эмма Ноттинген. Ей отвечено было Ермаковым: предоставьте нам все данные по поводу террористического акта против российских граждан на территории Британии. Но из Лондона мы слышим, что Россия напала и что-то должна. Вот молодцы, а? Что у них в голове творится? Мы не понимаем. Вам не стыдно в такой аудитории говорить про новичков, старичков, дурачков? Угу. Вот, залезли в корлупку, показывайте нас пальцем, вы виноваты, а дальше что? Задал он вопрос. И напомнил, кстати говоря, и американцам, и британцам, что те использовали начиненные урановыми сердечниками снаряды во время бойни в Югославии, да, и бомбардировок ее. И это было совершенно антигуманно. Люди умирали после этого и продолжают страдать многие. Однако никто никаких, значит, извинений за это отравление не принес.
Ну, Андрей Михайлович, вот сейчас по ходу нашего обсуждения этой одной из самых важных тем сегодняшнего дня наши радиослушатели присылают комментарии и сообщения на WhatsApp и Viber. Вот, в частности, одно из них следующее. Как же надоел этот Скрипаль? Лучше Лаврову с днем рождения поздравьте. Объясните, пожалуйста, вот буквально в течение 20 секунд, почему мы так внимательно следим за делом Скрипаля? Вот чем это может обернуться?
Это может обернуться дальнейшим ухудшением наших отношений, обвинение России черт знает в чем. Тут и чемпионат мира по футболу, и многое-многое другое. Если интересно, после перерыва можем продолжить.
Да, тем более, что самое громкое обвинение, которое прозвучало со стороны Великобритании, что Россия применила химическое оружие на территории суверенного государства.
Картина дня.
Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Брифинг в МИД нашей страны сегодня прошел, и представители посольств, дипведомств сегодня принимали в нем участие по приглашению нашей стороны, потому что в деле Скрипаля должны были прозвучать и, собственно, вопросы тех, кто представляет свою страну,
должны
находясь
здесь. Мы должны были донести нашу позицию, объяснить, чего мы хотим и чего мы не получаем, чего мы хотели.
Вот, кстати, по поводу чего мы не получаем. Директор департамента МИД по вопросам контроля над вооружениями Владимир Ермаков ответил, в какой-то степени на этот вопрос.
Все более очевидным становится то, что нападение в Солсбери на Скрипалей – это, скорее всего, очередная, грубо сфальсифицированная, противоправная авантюра. Если до сих пор достоверно не определен предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, а реальные улики за это время могли уже вообще исчезнуть, как, кстати, это у них в Великобритании не раз случалось, то тогда вообще непонятно, о чем у них, у британцев, идет речь.
Ну вот мы сейчас слышали директора департамента МИД по вопросам контроля над вооружениями Владимира Ермакова. Так о чем идет речь?
Кстати, продолжил потом. Значит, Россия просит или предлагает вести совместное расследование происшедшего. Для этого мы просим допустить наших компетентных экспертов на место преступления для совместного его исследования. Мы просим предоставить нам образцы вещества, которым, по утверждению британской страны, был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия. Поскольку Юлия является российской гражданкой, мы просим в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях предоставить нам возможность консульского доступа к Юлии Скрипаль в больнице. Кстати, никто до сих пор не видел фотографии ни ее отца, ни ее самой. Англичане мастаки публиковать такие фотографии сразу, да, даже на больничной койке, помним, делали Литвиненко.
Да, да, конечно.
Такое. Мы имеем на это право. Нет, этого нет. Есть много других вопросов. Просим, так сказать, допустить наших экспертов к обработке данных многочисленных видеокамер, находившихся в Солсбери, находящихся и в тот момент фиксирующих ситуацию в том месте, где находились Скрипали и так далее. На все это мы получаем либо ответ «нет», либо, скорее всего, вообще никаких ответов не получаем. Вот это было доведено до присутствующих в зале представителей британского посольства и других представителей дипкорпуса.
Ну, в связи с этим мы задаем вопрос вам, наши уважаемые радиослушатели, почему Запад не хочет сотрудничать по делу Скрипаля? Как сегодня было сказано, Россия никого не обвиняет, Россия готова сотрудничать. Вот почему не видим мы ответных шагов? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702 или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот что пишут. Михаил нам написал. Уверен, это провокация против в России. Версия британцев, якобы использовался боевой нервно-паралитический газ, а если боевой, предполагается участие государства в использовании боевого газа на территории Британии. Даже если предположить намерение убрать Скрипаля спецслужбами, поверьте, боевой газ уж точно использоваться бы не стал. Далее. Непонятно, почему Россия оправдывается по делу отравленного предателя Скрипаля. Собака лает, караван идет, пишет
так
Максим.
Вот, нас как раз просят предоставить оправдание, объяснение, чуть ли не извинение. Мы говорим, мы не знаем, что там случилось. Мы не имеем к этому никакого отношения и просим нас допустить, чтобы вместе с вами начать совместное расследование.
Да, но ответных шагов, как мы понимаем, нет. И Андрей Михайлович, вот сейчас на сегодня закрываю эту тему. Давайте послушаем телефонный звонок. И у нас есть еще одна сторона отношений, с которой надо обсудить.
Виталий из Москвы с нами на связи. Здравствуйте, Виталий, вы в эфире.
Да, добрый день. Я хотел высказаться по поводу вот этого происшествия, которое якобы произошло. Вы правильно сказали, что не предоставили никаких фотографий, ничего нет. А вообще, действительно ли было это вообще происшествие, или это просто разыгранная такая...
Спектакль,
вот,
да?
Маневр?
Можем лишь предполагать.
Хороший вопрос, спасибо огромное.
Действительно, почему бы и нет. Хотя, правда, как они потом будут оправдываться, ну, не знаю. Но, по крайней мере, действительно, никаких доказательств того, что это на самом деле произошло, нет. Ни выступления сотрудников медицинской скорой помощи, которая их отвозила, ни полицейского, который заговорил.
Он выписан сегодня, Андрей Михайлович. Из больницы вышел полицейский
сегодня.
Я
очень рад за него и желаю ему здоровья и благополучия в будущем. Но почему он ничего не говорит? А тут бы сейчас все и BBC, и CBB, и известно, кто бы сейчас там был, напали бы на него, как мухи на варенье. И просто бы сейчас это была бы сенсация. Ничегошеньки пока что, по крайней мере.
Ну что, будем ждать дальнейших шагов британской стороны. Пойдут ли на сотрудничество, не пойдут ли? Вообще хоть что-то предъявят или нет для того, чтобы подтвердить обвинения, которые звучат в адрес нашей страны, обязательно будем следить за этими событиями.
Картина дня.
Ну, а пока давайте перенесемся не так уж далеко, но вот границы государства российского, да. Ну, а уже речь пойдет о российско-украинских отношениях. Правительство Украины сегодня прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.
Да, премьер Гройсман об этом сообщил.
Ну, и что это нам, точнее, хотел сказать, дает, а точнее не дает? То есть что произошло де-факто, де-юре?
Ну, надо сказать, что эта программа, она с 2011 года, кстати, действовала. Включала в себя взаимодействие торговой, транспортный, курортно-реакционный, социально-гуманитарный, приграничный, во всех, в общем-то, сферы, и до 2020 года должна была действовать. Теперь, значит, Украина намерена переориентировать экономику на Европу, увеличить долю экспорта в страны Евросоюза. Но если учесть, что у нас товарооборот в прошлом году с Украиной, несмотря на все ее потуги, волшебным образом возрос, потому что без российских поставок пока что незалежно обходиться не может, то теперь они, ну, опять допиливают тот сук, на котором сидят. И, видимо, скоро нужно ожидать окончательного треска. Но лучше спросить об этом, наверное, экспертов.
Да, и президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко объяснит нам, с чем связано подобное решение Украины.
Сейчас они просто свою нормативную базу привели в соответствие с реальным состоянием вещей. Ну, я думаю, вы же знаете, что Украина прекратила экономическое сотрудничество, допустим, в военно-технической сфере еще в 2014 году. На эту сферу падало примерно 60% общего экономического сотрудничества с Россией. Газ Украина начала закупать так называемые словацкие еще в 2015 году. Это тоже один из основных оборотов двусторонней торговли. В прошлом году вырос двусторонний товарооборот в основном за счет того, что Украина начала закупать донбасский уголь как российский. Но это, так сказать, для нее была вынужденная мера. Во всех остальных случаях, везде, где может, она там транзит перекрыла, она тоже в 2015 году практически полностью. По сути дела, экономическое сотрудничество давно разорвано. Украина, если где-то и торгует с Россией или взаимодействует, только там, где она физически не может без нее обойтись. Ну, так это и дальше будет продолжаться.
Ну, а пока доламывает все до конца.
Ну, нужно сказать, что подобное мнение, что Украине не обойтись без России, звучит не только от президента Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, вот сейчас именно его мнение мы слышали, но и лидер общественного движения «Украинский выбор. Право народа» Виктор Медведчук назвал вот этот шаг украинских властей новым реформаторским идиотизмом и сказал, что Украина традиционно была ориентирована на рынки стран СНГ, в частности, российский рынок. Между странами существовали партнерские, экономически выгодные и равноправные отношения, а вот Запад, как это выяснилось, готов покупать лишь дешевое украинское сырье и агропродукцию, в то время как высокотехнологичная продукция машины, приборы, ракеты, авиа и судостроения, ранее востребованная в России, в странах Евросоюза своего потребителя не находит. Ну и далее привел цифры, вот в частности... За годы евроинтеграции торговый экспорт Украины обвалился с 63 миллиардов долларов в 2013 году до 43 миллиардов в 2017 году. Поставки из Украины в Евросоюз за этот период увеличились лишь на 4,8%. Ну вот вам цифры, пожалуйста.
Ну вот еще политолог Георгий Бофт полагает, что, судя по всему, идя вот на этот официальный разрыв экономических связей, Киев рассчитывает, что неформально где-то так вот, извините, по-хохлядски, на уровне частных компаний сотрудничество будет продолжено, возможно, и расширится. Только об этом не надо политически громко говорить, а там, как действовала фабрика «Рошен-то» 3 года из 4 прошедших со дня Майдана, так тихонечко, на господина Порошенко в Липецке, я имею в виду, так она вот как действовала.
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, помимо того, что аннулирована программа экономического сотрудничества с Россией сегодняшнего дня уже официально, президент Украины еще и ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым Кабинету министров поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну. Эта мера будет вводиться для граждан России и стран миграционного риска. То есть практически это введение виз, если ты заранее должен...
Ну, это шаг к этому, да. Ну, я не знаю, мы можем пойти зеркально, и что тогда скажут зарубежане своему правительству, которое будет заставлять их, значит, терять время, толпиться в каких-то центрах, которые еще блокируются тут по всякому поводу и без повода радикалами. Видимо, и деньги за это надо будет каким-то образом брать. Где-то что-то. Это ведь стоит чего-то, онлайн такую систему-то, да? Я думаю, что мало не покажется тогда киевскому правительству, если оно к тому времени еще и усидит в кресле. Там все уже шатается.
Но, тем не менее, правительству поручено в течение 3 месяца разработать и внести на рассмотрение Рады ряд законопроектов, которые будут вводить вот именно этот механизм. Ну, а напомню, что с 1 января этого года на Украине введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан Российской Федерации. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв, после которого обязательно обсудим то, что произошло в городе Шадринск Курганской области.
Картина дня. Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Картина дня.
В студии я, Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Да, и я благодарю наших радиослушателей. Вот читаю сообщения, которые от вас приходят. Просто мы достаточно быстро идем от одной темы к другой, поэтому, может быть, и не успеваем все из них в нашем эфире зачитать. Поэтому в любом случае спасибо и за ваши комментарии, и за оценку тех тем, которые мы выбираем для обсуждения. Но вот еще одну тему подбросила сегодня с самого раннего утра. Курганская область. 7 учеников школы номер 15 города Шадринска, Курганская области пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета. Сейчас на связи с нашей студией корреспондент в Челябинске Сергей Уфимцев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Сергей, что произошло-то?
Изначально была информация, что одна девочка, 13-летняя, расстреляла 7 своих одноклассников прямо в классе во время урока географии. Учительницы тогда не было в классе. Но потом выяснилось, что девочек, оказывается, было 3. Они заранее придумали этот план и хитро его осуществили.
Лет сколько девчонкам?
Девчонкам всем по 13 лет, одна из них, две из них двоюродные сестры, и одна из них учится в 8 классе, а 2 учатся в 7.
Так, и что же ими двигало-то, почему вдруг это случилось?
Известно то, что девочка, которая учится в 7 классе, ее травили одноклассники за то, что она тихоня, была практически неконтактная, и на фоне переходного возраста у нее просто-напросто случился нервный срыв. И она договорилась со своей одноклассницей и договорилась со своей старшей сестрой, что нужно проучить своих обидчиков. План был такой. 7-классница говорит учительнице, что у нее заболела голова, и она чувствует себя очень плохо. Учительница выводит ее из кабинета, ведет к медработнику, и в это время прибегает 8-классница, достает пневматический пистолет и начинает стрелять просто-напросто. А ее младшая сестра, собственно, которая и была жертвой этой травли, она попросту стоит возле дверей с канцелярским ножом и никого не выпускает.
Стреляла конкретно она в кого-то, в обидчика, или хаотично?
Стреляла хаотично. Один мальчик серьезно пострадал. Ну, пострадал серьезнее всех. У него пуля от пневматического пистолета застряла под кожей в виске. И его увезли в травмпункт, быстро эту пулю достали, рану обработали, и, собственно, госпитализация ему не потребовалась. Еще одна девочка побежала, и ей 4 пули попали в спину. Но там серьезных ранений нет. Вот 7 человек, получается, пострадали, но у них синяки, ссадины, кроме вот этого мальчика, которому в висок попало.
Теперь скажите, Сергей, как удалось обезвредить? У меня тот же вопрос возник. Кто это сделал?
Просто-напросто началась паника, и в конечном итоге дети сначала разбегались в разные стороны, а потом... критическое состояние их настигло, и они просто-напросто скрутили стрелявшую девочку. И как раз в это время уже прибежали учителя.
То есть сами дети это сделали?
Пока версия такая, что это сделали, что дети сами ее скрутили.
Ну, возможно, и патроны-то у нее кончились, и уже она не могла дальше вести стрельбу.
Чей пистолет?
Пистолет. Сначала была информация, что якобы восьмиклассница тайно взяла его у своего отца, но потом выяснилось, что отец с ней с семьей не живет уже несколько лет, и она, как оказалось, выпросила у папы, чтобы он подарил ей пневматический пистолет.
Видимо, для самообороны или для увлечения стрельбой. Ну, понятно.
Сейчас вот мы пытаемся узнать, кто же этот папа, кто додумался 13-летней девочке подарить пневматический пистолет. И, насколько я знаю, у него у самого есть пневматическое оружие.
Сергей, какова реакция родителей девочек?
Родители девочек сейчас все... пострадавшие весь день сегодня говорили с психологами, занятия в школе не отменяли, но я думаю, что завтра практически весь этот класс вряд ли выйдет на занятия, потому что у всех, естественно, шок, а девочки, которые устраивали стрельбу, их тоже повезли на психоневрологическое исследование. Но сегодня я разговаривал с департаментом образования Курганской области, и там утверждают, что они буквально недавно проходили все тесты, и все 3 абсолютно не склонны ни к агрессии, ни к суицидам.
Но я имела в виду реакцию родителей, вот как раз тех девочек, которые устроили все это в школе. Они как-то прокомментировали, объяснили, там, не знаю, извинились, но какие-то публичные заявления были от них?
Только мама девочки, которая стреляла, заявила местным журналистам, только она одна с ними согласилась поговорить, она им сказала, что она полностью признает свою вину и сказала, что она просто-напросто перестала воспитывать дочь. Она очень мало ей внимания уделяла и дошла до такой степени.
Упустила, значит.
Сергей, понятно. Скажите, пожалуйста, уже говорят о том, какому наказанию могут быть подвергнуты девочки?
Доследственная проверка идет, но уголовного дела не возбуждено. И если возбудят уголовное дело, то отвечать в любом случае будут родители, потому что всем фигурантам по 13 лет.
Понятно. Спасибо большое.
Да. Наш корреспондент Челябинский Сергей Уфимцев сейчас рассказал нам об обстоятельствах происшествия в городе Шадринск Курганской области, за которыми наши журналисты внимательно следят. И, кстати, на сайте kp.ru можете найти обновление, как только удается что-то узнать или выяснить новые обстоятельства произошедшего. Обязательно наши читатели, посетители сайта kp.ru и наши радиослушатели об этом узнают. У нас не так много времени, но тем не менее, вот не первая драма разыгралась в стенах школы, вот даже с начала этого года. Вопрос нашим радиослушателям мы с Андреем Михайловичем хотим задать следующий. Вот
да, как... он такой. В чем главная проблема? Школа, родители или сами подростки? Кто несет ответственность за происшедшее и за такие случаи в целом?
Так, ну вот что нам пишут. В пневматическом оружии нет патронов, есть пули.
Ну, пульки, так, я просто так выразился, понятно.
Да, ну, может быть, да, простите нас за это некорректное высказывание.
Ну, так, я тоже знаю, просто так сказал.
Далее, интересно, а учителя что, не видели обстановку в классе? Ну, вы знаете, вот судя по тем рассказам, которые раздаются, нет, не по поводу этой школы, а по поводу отношений вообще вот сейчас в классе, можно предположить, что в той обстановке, в которой находятся учителя, когда нельзя ни голос голос повысить, не ученика там из класса выгнать за
поведение. Да ладно, Лен, ну уж не будем мы так
прямо Андрей Михайлович,
сейчас...
именно так.
Да, во многих поведение школах мы знаем, бывает... что учителя, в общем-то, авторитет у них такой, что могут иногда и голос повысить, и прикрикнуть, и что-то сказать.
Но, тем не менее, в чем главная проблема, как вы считаете вы? Школа, родители, сами подростки, агрессия подростковая, переходный возраст, я не знаю, всегда так было, но... Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, слушаем телефонный звонок. Здравствуйте, Сергей. Алло. Из
Сергей, Москвы.
Москва,
здравствуйте.
Здравствуйте, да, Сергей, Москва. Вы знаете, вот как вам сказать, мне 54 года, мы родились, я родился в советское время, да, нам обещали жить в социализме, в коммунизме, в капитализме, но мы капитализм перескочили в рабовладельческом обществе.
Так, кто виноват-то, как вы думаете, в таких ситуациях?
Виноват.
Школа, родители, подростки сами.
Нет, я сейчас скажу за родителей, да, вот про школу я давно как-то от школы отошел, да, не могу ничего сказать про школу. А родители, вот у меня есть дети, у моих друзей есть дети, но у них детей нет, им некогда заниматься детьми. Они все на работе.
Нет, подождите, у них нет
мы
детей или они...
Мы работаем по 12, и... по 24 часа.
Сергей,
на работе,
понятно, находится. Я понимаю. Спасибо вам огромное за ваш телефонный звонок. Но давайте все-таки дадим возможность тем людям, которые сейчас, ну уж простите, бога ради, более погружены в проблемы современного образования, у которых дети ходят в школу, и, не дай бог, столкнуться с подобными проблемами, все-таки понять, вот в чем главная проблема сейчас. Это недостаточный, там, я не знаю, уровень педагогического состава.
Да, не дорабатывает школа. Родители, так сказать, упускают своих детей, не успевают за их, так сказать, вот этой вот прогрессирующей современностью. Или сами подростки отвязались окончательно так, что уже никакой управы на них не найти.
Вот это нас сейчас интересует, поэтому ждем телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. И Андрей из Краснодара нам дозвонился. Да, здравствуйте.
Вот, здравствуйте. Еще раз видите, как тема перехлестывается серьезно с тем, что сказал Макаревич. Дети повторяют взрослых. Насилие – это наша традиция.
О, Господи, Боже мой.
Серьезно?
Нет, просто серьезно, да. Мне 50 лет, мне было лет, наверное, 9. Меня собакой даже босики потравили.
Слушайте, ну так, ну,
хорошо,
тогда,
давайте...
ну тогда ладно, но в Америке-то же...
Вот, Андрей Михайлович, простите, бога ради, я сейчас зачитаю вам сообщение нашему радиослушателю. Максим нам пишет, в США в школах стреляют
вот
каждый месяц.
Сказать, да.
И не с пневматического, а огнестрельного оружия. Тогда, получается, по вашей логике, и у них агрессия в крови?
Конечно. А посмотрите, это, ну, генетически это тоже захватчики, это англосаксы, которые приехали...
А мирные тогда кто? У кого...
Мирные какие-нибудь испанцы, легкая форма...
Испанцы?
Да-да, марихуана.
Серьезно?
Ну, 30...
А гражданская война с Великой...
Конец 30-х годов, ага.
Да, последствия которой вплоть до 70-х годов ощущались. Вендетта шла. Убивали даже в 70-е годы за то, что было в гражданскую войну. Так что испанцы тоже разные
это
бывают.
Вы,
ну
да.
Ладно, мы это сейчас далеко ушли. Все-таки вот сейчас о наших говорим, о российских реалиях.
Давайте зачитаю сообщение Дмитрия. Мне кажется, виноваты родители сейчас, современные родители, толком за детьми не хотят смотреть, потому что все современные родители просто заняты зарабатыванием денег. На детей им начихать, растет... непоротое поколение, и вот от этих, ну уж простите, говорит, нет?
Ну, в общем, от этих
детей
людей,
жди
да.
потом беды в дальнейшем. Вот, если бы современные родители подрались, не подрались, наверное, а отшлепали своих детишек по пятой точке ремешком, как следует, может быть, такого беспредела бы и не было. Ну, кто-то вспоминает о пионере и комсомоле, мол, типа, нет пионерии и комсомола, воспитывает интернет. Кто-то сетует на то, что так можно и бомбу пронести, где теперь уверенность в безопасности детей. Кто-то считает, что агрессия вызвана недостатком любви. Ну и вот еще, если дебилам, ну это вспоминаю, да, программу «Национальный вопрос» высказывания Макаревича, родителям некогда заниматься детьми, тогда их воспитывает улица.
Слушай, Лен, но ведь в школах всегда травили. Я вот помню, тоже даже подвергся в свое время, недолго, правда, пришел в новую школу, я, и вот меня там начали прессовать, как новичка. Это было и в советское время, это было и в царское время, это все описано в литературе. То есть это и в подростковой психике что-то есть. Вот кто должен за этим следить и вовремя останавливать? Все-таки и родители, и учителя, мне кажется, учителя, потому что они видят это или должны видеть. В общем, сложный комок проблем. Ну, конечно, за минуту его не разрешить. Но, пожалуйста, пишите нам, смотрите за этой ситуацией, читайте завтрашний номер «Комсомольской правды», там попытаемся свести мнение экспертов.
Да, тем более, что я еще раз напомню, даже с начала этого года, к сожалению, это не первый случай, когда ученики проносят в школу и применяют оружие и пневматические пистолеты. И вот как в Бурятии охранник одной из школ вынул у пытавшегося войти в здание ученика, 6 ножей, охотничий патрон, металлические шарики, емкость с бензином, набор...
Мальчишка, отверт. Понятно.
Ну, в общем, вот такие случаи тоже есть.
Картина дня. Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad. Картина дня.
Мы с вами в прямом эфире продолжаем обсуждать самые значимые темы и события этого дня. В студии Андрей Баранов.
Да, и Ирина Афонина.
Ну и финальная тема о нашем с вами здоровье. И, ну, сначала поднял волну негатива, потом объяснил, что не так его поняли журналисты. Заммэра Москвы Леонид Печатников своим заявлением, что для борьбы с раком необходимо стимулировать диспансеризацию. И что власти должны искать все возможные способы стимулирования диагностики опасных заболеваний на максимально ранней стадии. Вот в том числе через финансовые механизмы. Ну, например, изменение условий страховки для тех, кто уклоняется от бесплатной диагностики. Вот буквально что он сказал. Цитирую. «Важно выявлять заболевания в ранних стадиях, прежде всего с помощью диспансеризации. И необходимо находить рычаги, в том числе и финансовые, чтобы стимулировать людей проходить регулярный скрининг». Вот опыт Южной Кореи. Он интересен тем, что там минимальное количество больных раком поздних стадий, потому что если в этой стране человек регулярно не проходит диспансеризацию, у него ухудшаются условия его страховки. И вот тут мы задумались, а может быть это уже некий путь, который сейчас просматривают для того, чтобы стимулировать нас и приучить нас, вот каждого, проходить диспансеризацию финансово. Ну, скажем так, да, вот если какое-то заболевание упустил, то, ну, что делать, уважаемый, придется лечиться или за свой счет, или практически всю стоимость услуг оплачивать из своего кармана, может быть, какую-то минимальную часть государства и
покрыть.
Ну, практически за свой счет.
Ну, поэтому хотели спросить вас, как заставить или, так сказать, заинтересовать людей в том, чтобы они регулярно проходили диспансеризацию?
Да, и не нарушается ли в этом случае, ну вот представим себе, да, если мы решим перенять опыт Южной Кореи, не будут ли нарушены наши права? Угу. С этим вопросом давайте обратимся к адвокату Лиги защиты прав пациентов Дмитрию Айвазяну. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий Владимирович, ну вот что, может быть, заставлять приносить справки о прохождении диспансеризации, а если таковых нет, то не платить премии, может быть.
Наказывать рублем. И вообще, применим ли в нашей стране опыт Южной Кореи в этом отношении?
Да, я понял. Ну, а если вы ставите вопрос о работодателе, да?
Да.
То есть о корпорации, ну, там, например, декретированное население, там, группы населения, там, с пищей имеют и работают, или с какими-то продуктами питания, или с детскими садами, церквами, да, их просто законодательно обязывают проходить диспансеризацию по тем или иным, значит, заболеваниям, да. Угу. То есть это уже прописано. Вот. И если вы говорите про все население,
ну да, да. Ну, вот возьмем какое-нибудь там акционерное общество, ну пусть оно будет средних размеров. Почему бы работодателю не обязать, так сказать, своих сотрудников проходить?
Ну подождите, Андрей Михайлович, не все сотрудники. Люди работают на удаленке, люди вообще нигде не работают. Вот,
ну, штатных сотрудников, скажем.
Да,
так,
что в этом случае делать?
Ну, вообще, работодатель заинтересован, вообще-то говоря, иметь здоровых сотрудников. Mm-hmm. И если это входит в социальный пакет, и если там грамотно прописано долгосрочное обязательство двух сторон, то это же замечательно. это взаимовыгодное, вообще-то говоря, мероприятие и для работодателя, и для сотрудника, потому что сотрудник заинтересован, чем он дольше работает, тем вообще лучше знают его здоровье, тем у него и бонусы появляются по здоровью, да, вот он не курит, не пьет, работодатель знает, то есть он уже прогнозирует, сколько он у него может работать и насколько его можно нагружать, а так далее. То есть это замечательно.
А сотрудник приходит в медучреждение, там очереди, а там врач заболел, а этот врач в отпуске, и пошла тягомутина. Да, говорит, вот раз как... пришел, два, да пошли вы.
Как нам пишет Светлана из Перми, диспансеризация в таком виде, как сейчас, это показуха.
Согласен.
Для галочки, согласен. Да.
Значит, в применении к нашим условиям, да, оптимизации и так далее, значит, надо понимать, что речь идет о деньгах, да, о деньгах обязательного медицинского страхования, ОМС, ну, то есть тех деньгах, которые условно идут за пациентом. То есть хотим мы не хотим, но медицинские учреждения за них борются. Ну, понимаете, да, это же деньги, да, и как-то их нужно осваивать под любыми видами, в том числе и диспансеризация. То есть если диспансеризацию там в поликлинике там выиграла условно говоря тендер на какой-то контингент населения, ну замечательно, к ним куча денег идет, и они уже как бы у них гора с плечи, они уже получают работу, они получают деньги. Поэтому в этой ситуации нужно понимать, что борьба-то идет не за пациента и не за его здоровье, а за деньги, которые идут за ним.
Дмитрий Владимирович, а вот давайте мы сейчас немножечко уйдем с позиции тех, кто зарабатывает деньги, и позиция тех, кого, ну, если данная ситуация, да, будет развиваться по примеру Южной Кореи, заставят платить за свое лечение на запущенных стадиях заболеваний. Вот как вы считаете, эта мера применима в нашей стране или нет? Проще говоря, вот не ходила, упустила свое здоровье, изволь платить теперь.
Да. В какой-то части применима. Вот что касается, допустим, курильщиков или хронических алкоголиков, там, да, или лиц, употребляющих психоактивные вещества, там, наркоманов.
Слушайте, задержат. Откуда у них деньги? Вот мне просто интересно.
И вообще, у человека и так горе, господи. Вот, насколько жизнь ему прощается. А тебя еще и платить заставляют. Может, он скажет, да не буду платить, пусть уж как будет, так и будет.
Нет? Но тут речь идет не о платить, а о том, что когда человека уведомили, курильщика, например, что вот, работодатель, что вот если он будет продолжать курить, и это будет подтверждаться официально, да, то есть будут видеть его сотрудники, что он действительно курит, и то у него бонусы, соответственно, уменьшаются, у него уменьшаются какие-то социальные льготы именно от этого работодателя. Я говорю сейчас про работодателя.
Да, ну, Дмитрий Владимирович, мы же понимаем, что люди могут, еще раз говорю, официально не работать нигде. Вот представьте себе, идет человек, случайно пришел в поликлинику, как это бывает, ну, что-то где-то заболело, бац, а у него уже такая стадия, что, извините, лечить поздно. И дальше ему говорят, извините, по действующим, ну, представимся, да, как в Южной Корее, по действующим законам вы теперь сами будете оплачивать свое лечение. Вот это применима норма или нет? Можно переложить? Нет. Все. Понятно. Спасибо огромное. Спасибо. Адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян сейчас был с нами на связи. И давайте я очень быстро зачитаю сообщение наших радиослушателей. Кстати, вопрос, как приучить к диспансеризации, мы задаем всем желающим на него ответить. Телефон 8 800 200 ровно 9702. А вот что пишут. Браво, пишут нам, это формальный повод отказать в бесплатном медобслуживании. Диспансеризация сейчас формальная. Врачи даже не смотрят, просто ставят галочку. Я абсолютно согласна.
Да, и так, выявить... к сожалению, во множестве случаев бывает.
И выявить заболевание на ранней стадии при такой диспансеризации, это уж простите...
Ну, флюорографию-то делают все-таки, а она, так сказать, объективно показывает состояние легких.
Далее, Кирилл пишет, диспансеризация – это профанация, проходил 3 раза... А хозяину нужны здоровые рабы. О, как. Далее, что еще? Да. Профилактировать дешевле, чем лечить, поэтому я понимаю чиновников, которые принуждают население проходить диспансеризацию. Хотя в самой диспансеризации ничего плохого нет. И вот еще, боже мой, о какой диспансеризации вы говорите, это все фикция. Ну и вот еще, а как быть с меланомой, которая за полмесяца может развиться в смертельную форму? То есть, ну, не, да, успел за неделю, иди и подыхай.
Прокрустовое ложе не укладывается, эта проблема, где-то, конечно, она очень комплексная.
Да, ну давайте послушаем, Андрей Михайлович, все-таки нашу аудиторию. Пожалуйста, Александр из Краснодара с нами, здравствуйте.
Да, добрый вечер, 60 лет, я вот работаю без выходных, ну лет это 10, каждый день по 12 часов.
А что так, и... в таком ритме-то?
Ну, потому что надо кормить семью. Вообще ситуация такая была, что я нигде никогда не числился, пытался устроиться, но там мне книжку испортили. С 2007 года я не работал. Раньше был виден инженером, программистом и так далее. Но долгая история. Давайте короче, я вам одну скажу. Я почему говорю, вот я сейчас, например, иду по улице, я слышу, там есть у нас программы по осмотру людей, да, на этот самый предмет, диспансеризация. Я некоторых даже возил, вот, я в такси подрабатываю. Так вот, я хочу сказать, я не хочу знать, какое у меня здоровье, я знаю, что у меня хорошее, а если мне сейчас начнут там еще деньги за это брать, пусть даже бесплатно, и скажут, что у меня там что-то,
ну, а вдруг там что-то, это можно купировать, и вы будете
очень,
опять.
Нет, здоровье. Андрей Михайлович, я очень понимаю, я понимаю, о чем вы говорите, у нас просто минутка остается. Спасибо вам огромное, потому что, вот, между прочим, это логика, которая понятна не только сейчас нашему радиослушателю, но и многим.
Лучше не знать ничего.
Нет. Обнаруживают якобы некие проблемы в организме, которые потом, естественно, с помощью денег пытаются несуществующие проблемы вылечить, а существующих при нынешнем уровне диспансеризации просто не видят. Ну вот, спасибо огромное тем, кто присылает сообщения на WhatsApp и Viber, они продолжают следовать, ну и в том числе оценивают опыт Южной Кореи, насколько он применим к нашей стране, считают, что нет, это вообще не применимо. Но мы не успеваем зачитать сообщения, уж тем более принять телефонные звонки. Время нашей программы подходит к концу. С вами были заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
И наш ведущий Елена Фонина.
Спасибо нашим радиослушателям. Прощаемся. До завтра.
Всего доброго.
Картина дня. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.